Доброго вечера и радостного настроения всем, кто решил посвятить свой вечер нашей беседе на просторах Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня в ближайший час мы продолжим раскрывать для себя начатую на прошлой неделе тему «Женщина и работа». И с нами на связи наш проводник в мир женской мудрости Гуна Манджари. Конечно же, ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. И сегодняшний диалог можно озаглавить такой аксиомой: «Богатство не равно деньги». Я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Важная тема, да, на прошлом эфире у нас осталось несколько вопросов, и хочется поскорее узнать, что же вы нам сегодня расскажете, с какой стороны еще раскроете эту глубокую тему.
Да, я попробую сегодня как бы вместе с вами показать, раскрыть эту тему еще с одной стороны, потому что очень часто женщину сподвигает идти на работу вот этот страх того, что не хватит средств, не хватит денег. И сегодня как раз мы немножко поговорим о том, что деньги не эквивалентны богатству, то есть богатство – это не только деньги, и мы поговорим о том, что также является богатством в нашей жизни. Вот. И, наверное, я начну с письма, которое я получила, может быть, пару недель назад, и оно в какой-то степени отразит ту тему, на которую мы сегодня хотели бы поговорить. Итак, я зачитываю письмо. «Я вышла замуж, а муж предлагает не работать. Я бы и сама хотела, но вижу, что нам не хватает средств. У мужа бывшая семья, двое детей, он туда отдает приличную сумму. И еще у него есть большие расходы. За квартиру я плачу сама, ну и вообще для себя покупаю сама. Разумно ли оставлять работу?» Вот такой вопрос. И частично я уже ответила на него и в прошлом эфире, и вот нашей читательнице в письме. Я немножечко резюмирую о том, о чем шла речь вот и в прошлом эфире, и о том, о чем я уже писала. То есть здесь очень важный такой момент, что женщина, она для того, чтобы ее муж, он был, ну, в общем-то, сильнее и активизировался на то, чтобы соответствовать функциям ее защитника, там где-то добытчика, то ей важно учиться на него полагаться, потому что мужчина – это, в общем-то, такая личность, что он отвечает на то, что когда есть реальный запрос, то есть когда в нем есть необходимость. Потому что, ну, теоретические какие-то моменты, там, объяснения и какая-то вот прочая теория, философия, психология, в словах она не работает. Тут работает то, что когда есть необходимость. И на примере вот этой ситуации, то есть где муж, он отвечает по мере необходимости, так как в нем есть необходимость в его бывшей семье, там дети, там жена, то туда идут ресурсы. Также у него есть необходимость в его каких-то потребностях. Но жена, она не создает определенной необходимости в нем, то есть она сама решает свои запросы, свои потребности, и поэтому он ей доверяет в этом плане, что она сама о себе позаботится. И тут вот опять же моменты теории, что вот, ну, вот правильно должно быть так или так, они не работают. То есть мужчина, он отвечает, опять же, он отвечает, он поддерживает, когда есть необходимость, и поэтому тут важно создать ему такую необходимость, когда женщина, она начнет от него зависеть, потому что, опять же, мужчина не защищает, если от него не зависят. То есть вначале должна создаться вот такой запрос от женщины, такая определенная зависимость для того, чтобы в мужчине активизировались вот эти функции защитника, которые включают в себя и аспект поддержания и в материальном плане. Поэтому это очень такой важный момент, который, ну, вот нам, современным женщинам, очень важно учиться прорабатывать. И мы говорили о том, что нам мешает зависеть от мужа. Мы говорили на прошлой передаче, но сегодня мы также поговорим об этом и раскроем еще несколько других аспектов в этой связи. Вот. И очень важно, во-первых, ну, опять же, я говорила об этом в прошлый раз, в прошлом эфире, что женщине важно принять тот уровень дохода, который может обеспечить ей мужчина. И когда она, полагаясь на свои силы, пытается расширить эту сферу, сферу доходов, то это у нее получается, и сфера доходов становится больше. Но так как, ну, те блага, которые нам даются, их можно сравнить наподобие пирога. То есть вот когда мы делаем, мы разрезаем пирог, и мы отрезаем какую-то дольку его больше, то другие его части, они становятся меньше. Вот. И наша жизнь, она имеет определенные такие сегменты, то есть определенные доли, в которые входят те, ну, опять же, назовем их богатства, которые включают в себя наша жизнь. И к богатствам относится время, относятся отношения, относится здоровье, относятся и другие, в общем-то, моменты, также важные в нашей жизни. Ну, вот я назвала, может быть, какие-то вот основные моменты, то есть мудрость тоже относится к богатствам. Вот, и поэтому, когда мы делим наш пирог таким образом, что мы вкладываем свое время больше, чем нужно, жертвуем отношениями ради того, чтобы получать материальные блага, то эти блага, они приходят в нашу жизнь, но они приходят за счет других вещей, которые также относятся к богатствам. Поэтому по-настоящему нельзя назвать богатым человека, у которого есть только деньги, но у него нет здоровья, у него нет отношений, у него нет времени, у него нет мудрости. То есть, согласитесь, такого человека с деньгами нельзя назвать богатым человеком. И, наверное, никто из нас не захотел бы оказаться вот на его месте, то есть, обладая богатствами, не обладать вот всеми другими составляющими того, что относится к энергии процветания, к энергии богини Лакшми. Это, говоря ведическим языком, это женская ипостась Верховной Личности Бога, которая отвечает за благосостояние, за дары, за процветание, к которому относятся вот все ранее перечисленные категории. И поэтому тут тоже очень важно понимать этот аспект, что да, я смогу поддержать материально нашу семью, но что-то другое, что тоже относится к процветанию, относится к категории благополучия, оно будет страдать в моей жизни. И поэтому женщине очень важно взвесить вот эти все категории, вот все за и против, и что получается в итоге. То есть такой подвести такой провести дебет с кредитом и посмотреть, вот что же важнее. Вот. То есть это такой важный аспект, который упускается вот в современной цивилизации, в современном таком, в современной такой, ну, такой концентрации людей в погоне за какими-то, ну, средствами комфорта и во многом удовлетворение надуманных потребностей, что вот, ну, нужно там соответствовать чему-то, какому-то воображаемому статус-кво, а истина, она может быть в простых вещах, и вот это богатство, благосостояние, оно может быть в простых вещах, в здоровье, в поддержании себя, в тонусе, в отношениях с близкими, которые не нуждаются в том, чтобы, ну, там, это было очень много каких-то средств, денег, а просто там требуется наше внимание, наше погружение в эти отношения, вот, в культивации мудрости, которая, в общем-то, сейчас очень доступна современным людям, много различных источников, из которых мы можем ее получить. И что самое важное, время на то, чтобы мы могли это все осознать, это все практиковать, потому что любые процессы в нашей жизни, будь то отношения, будь то саморазвитие, будь то духовная практика, они все нуждаются во временном ресурсе, то есть в ресурсе времени. Это все нуждается во времени, и время — это очень мистический такой компонент. Может быть, как-нибудь мы отдельно поговорим о том, что чем является время. И во многом время, оно не только, ну, зависит от того, от тех номинальных 24 часов в сутки, это также время, оно зависит и от нашей концентрации, нашего погружения. То есть это такой аспект внутреннего времени. И для этого тоже очень важно иметь какое-то внутреннее пространство в своем уме, чтобы оно не было загружено интенсивной такой внешней деятельностью в социуме для зарабатывания денег и поддержания своих каких-то, ну, вот, потребностей, может быть, во многом искусственных потребностей. Вот. То есть это вот такой момент, о котором хотелось поговорить. И, может быть, еще чуть-чуть таких элементов я раскрою дальше в разговоре относительно этого. Но также я еще хочу упомянуть по поводу того, что мешает нам иметь это благосостояние даже чисто материального плана, чисто для поддержания себя. И есть такое выражение, как аксиома, что бедность — это лучшее лечение от жадности. Вот. То есть когда нам, ну, вот действительно бывает такая ситуация, что, ну, крайняя такая нужда, не хватает средств к чему-то, для чего-то, для каких-то, может быть, насущных нужд. И тут нужно погрузиться в себя, провести такую интроспекцию и понять, а чего же меня все-таки хочет вылечить эта ситуация, а чего же меня все-таки лечат. И тут нужно погрузиться в свои мотивы, в свою, вот, ну, скажем так, медитацию, на что я медитирую, на чем я сконцентрирован в своей жизни. И если я слишком сконцентрирован на решении каких-то насущных проблем, если я слишком сконцентрирован на каком-то таком выживании, на страхе, который основан на, ну, какой-то моей неправильной, ущербной философии, в которой я считаю, что, ну, все в этой жизни, оно как-то зависит от меня, и что если я не подсуечусь, не побеспокоюсь, то ничего не произойдет. Или, в общем-то, резюмируя такую философию у человека, с философией дефицита, это философия дефицита веры. Именно веры в то, как изначально устроено все в этом мире. И изначально устроена таким образом, что в этом мире существует некая поддерживающая сила, и об этом есть и в различных священных писаниях, это называется, там, допустим, в той же Библии это Святой Дух, все поддерживающий, или в ведических писаниях это всепроникающий Брахман, то есть аспект поддержания Верховной Личности Бога. То есть это присутствует, это знание, оно присутствует так или иначе в любых духовных учениях. И когда у нас мы, когда мы не применяем эту философию в нашей жизни, иногда человек может даже теоретически как бы говорить очень правильные, красивые вещи, но в его жизни, то есть в своей жизни он живет так, как будто то, о чем он говорит, не существует. То есть такой бытовой атеизм присутствует в его жизни, и тогда его жизнь, она полна страхом, она, страха, она полна недоверия к тому, что есть высшая поддерживающая сила, и отсюда возникает определенного рода жадность, когда человек, он боится, и он пытается обеспечить себя полностью, ну, сделать свою жизнь, ну, застрахованной, застраховать себя, ну, что называется, на все случаи жизни, и он полностью находится в таком страхе и недоверии к высшей разумной поддерживающей силе. Вот отсюда здесь коренятся такие вот причины жадности, здесь ее корень находится, именно вот этой жадности, которая происходит из страха. Вот. И как говорится, что чем более высокий уровень развития человека, тем меньше в нем вот этой такой меркантильности, вот такой меркантильной жадности, что ли. И в ведической цивилизации, ведические времена, когда общество, оно ну, очень ярко были проявлены природы людей, то есть и были браманы, кшатрии, вайши, шудры, то есть и люди, они делились не по тому, где они родились, в какой семье, а именно по их внутренней природе определялся уровень человека. Сейчас та кастовая система, которая существует в Индии, она искажена во многом, то есть она не отвечает реальному положению вещей, как человека определяли в соответствии с его природой. Так вот, уровень брамана или самый высокий уровень, или у нас это уровень интеллектуала, священнослужителя, то есть он определялся по тому, насколько человек был в контакте вот с этой высшей поддерживающей силой, или как мы говорили, что в ведической культуре эта поддерживающая сила, она именуется браманом, все проникающие браманом, и также одноименно называли человека, который был именно в контакте вот с этим браманом, то есть видел духовную природу всего сущего, что называется. И вот такой человек, он назывался браманом. И в ведической культуре существовали браманы, потом существовали кшатрии, которые также видели, они видели вот это духовная составляющая, они были под руководством браманов, и также к ним относились вайши, то есть это считалось три высших уровня понимания, то есть три высших касты. Вот. И также были шудры. Шудры считали, относились к самым неразумным. Они должны были всегда быть под покровительством вот этих высших трех каст. И к чему я веду свою речь? Так вот, шудрам деньги никогда не давались на руки, потому что не обладая вот этой высшей связью с не обладая вот этой связью с высшим вселенским законом, они неправильно расходовали вот деньги, денежные средства. И о чем здесь еще, в чем здесь еще идея, в чем здесь еще урок? Урок в том, что деньги, даже если брать чисто вот деньги, материальные средства, они относятся к энергии процветания, и недаром в ведической культуре в Индии их еще называют лакшми. Лакшми – деньги с маленькой буквы. То есть это как производные энергии, как производные вот этой богини процветания, вот эта энергия. Вот. И человек неразумный, он не может совладать с этой энергией правильно. Вот. Поэтому, так как это энергия и богатство, деньги, это тоже энергии, они обладают определенной силой, и чем больше этой энергии, тем больше силы они обладают. И определенные богатства, определенные, ну, вот, денежные средства, они накладывают на его обладателя, то есть также определенная, ну что ли, ответственность, определенные обязательства, потому что это энергия. Энергия, чем ее больше, тем она сильнее давит, тем больше человек, обладающий этой энергией, он погружен в то, чтобы вот как-то вот с этим совладать, что-то с этим делать. Там проявляются страхи о том, что вот, ну, у меня такие деньги, у меня такие средства, я должен как-то этим распорядиться, я должен как-то это защищать, охранять, потому что, ну, много желающих также присутствуют, возникают различные, ну, такие ситуации могут возникнуть. Вот. То есть это определенная ответственность. И поэтому также есть закон, что те, кто получают большие средства, большие деньги, вот, они получают определенного рода очень сильное искушение и давление определенной силы, которую человек слабый, а к слабым людям относятся люди неразумные, у которых нету вот этой сильной связи с высшим духовным составляющим, с Браманом или Святым Духом, как вот можно это в другой традиции определить, то такой человек, он может быть просто смыт этой энергией, и он может очень сильно деградировать. И это то, что мы видим сейчас. Вот мы видим многие люди, которые богатые в силу своей прошлой кармы, своего прошлого благочестия, к ним пришло богатство. Но так как в этой жизни они не развиваются духовно, они не занимаются саморазвитием, то они не в состоянии противостоять вот этой силе, и они просто деградируют. То есть они пускаются, что называется, во все тяжкие. У них возникает совершенно искаженная картина мира. Им кажется, что есть деньги, есть безопасность, и весь мир у них под контролем, и они могут творить все, что они хотят. То есть деньги, вот эта энергия, она может создавать определенную иллюзию такую вот. И деньги, власть также относится к богатствам, и деньги, они дают такую власть. Они обладают также определенной силой, реальной силой опьянять сознание, так же, как и одурманивающие средства, они опьяняют человека. Также и вот власть, и наличие денег, они также действуют, они обладают таким же эффектом. Человек находится в определенной иллюзии, которая создает опьянение. Ему у него такое ощущение, что, ну, как пьяному там море по колено, и вот он начинает творить различные глупости и безрассудства. Именно так действует вот эта энергия Лакшми на человека, который недостаточно крепок, недостаточно силен, и поэтому внутренне недостаточно силен. И поэтому Лакшми деньги не давали людям, у которых они очень развиты. Именно сознание не очень развитое сознание у них. Вот. И потому что это, опять же, как мы говорили, определенного рода искушение. И даже вот, ну, наблюдая современный вот опыт, допустим, есть определенная статистика, я не знаю, как вот, ну, на территории СНГ, я знаю, что в Америке есть такое джекпот, когда, ну, это своего рода лото, когда люди могут выигрывать большие суммы. Вот. И есть определенная статистика, то есть когда человек выигрывает, ну, сумму денег, достаточно большую, крупную, там миллионы, вот, то во многом, если Опять же, есть статистика, то есть за ним сразу начинают наблюдать, потому что есть подтверждение тому, что эти люди очень сильно деградируют и могут наделать очень много резко, причем они могут начать деградировать и могут наделать очень много, ну, разных сумасшедших вещей. Вот, и обычно очень часто разрушается семья, потому что, ну, человек, опьяненный богатствами, считает, что, ну, он может себе купить любые отношения, и зачем ему мучиться в этих старых отношениях, когда все легко можно решить для себя, и жизнь, она прекрасна, и она манит всеми своими красками и огнями. Вот, они начинают безумно, ну, швыряться деньгами, то есть они как ведут себя как пьяный человек, и есть, ну, то есть этому, опять же, свидетельствует определенная статистика, и приводится такой случай, когда человек, получивший такую сумму денег, естественно, он первым делом там развелся, и он начал везде швыряться своими деньгами, и, конечно, не обладая разумом, не обладая определенной внутренней силой, а разум это сила, то есть эта энергия, она просто энергия денег, она свела его с ума, то есть он растратил все свои, расшвырял буквально совершенно, ну, вот так бездарно, что называется, все эти средства, и его споймали на том, что он крал деньги из вот этой церковной, там, где пожертвенница. Вот он пытался стащить вот эту ящик для пожертвований. Вот, то есть человек полностью, ну, лишился определенного рассудка. Это то, что с человеком могут сделать большие деньги, когда он к ним не готов. Вот. И очень часто эти люди, они заканчивают где-то в психушках или в тюрьмах, или даже их находят среди бомжей. То есть это реальные, реальные вещи. Я не говорю о том, что отношения бывают разрушены, и человек находится в какой-то иллюзии, там портится его характер. Вот, это я все к чему? Все к тому, что если нам не даются какие-то деньги, какие-то вот, ну, блага, скажем так, материального характера, то, возможно, нас хотят от чего-то предостеречь, то есть не дать нам деградировать, потому что жизнь, как мы говорили, это высшая разумная сила, и она всегда нас учит, и она всегда нас учит чему-то, что в конечном итоге является для нас благом. То есть все, что приходит к нам, особенно если мы в контакте с этой высшей разумной силой, оно всегда приходит нам на благо для того, чтобы дать нам какие-то, ну, скажем так, оптимально важные для нас уроки, не просто временно какое-то решение или временное какое-то, ну, ну, такая иллюзия того, что хорошо, а именно дать нам какое-то вечное благо, если мы умеем правильно принять этот урок, если мы можем правильно его пройти, то плоды, которые мы получим от прохождения этого урока, то есть те оценки, которые мы получим, пройдя этот урок, они будут несомненно выше, и это плоды или оценки, они будут иметь такой вечный характер, которые будут возвышать наше сознание и вести нас к таким моментам именно нашего такого неприходящего, не уходящего, что называется, счастья и внутреннего такого благосостояния, которое будет с нами всегда, если мы будем правильно проходить эти уроки. Вот. И поэтому тут очень важно понять, что если мне что-то не дается, значит, мне это не нужно. Вот. И поэтому человек, есть такая также аксиома, человек должен прилагать усилия поддержанию себя. То есть это не так, что я просто должен, ну, расслабиться и лечь. То есть нет, речь не идет о какой-то лени или какой-то такой апатии. Это просто невежество. Человек должен действовать, он должен поддерживать себя. То есть, но то, чего он должен избегать в своей жизни, он должен избегать сверхусилий, когда что-то для того, чтобы получить что-то, нам нужно, ну, просто там себя как-то надорвать или, опять же, пожертвовать отношениями, временем, здоровьем, мудростью, саморазвитием, то значит очень сильно пожертвовать этими вещами, значит, это не то, что нам нужно на самом деле. И поэтому очень важно, чтобы мы могли себя инспектировать именно в таком ключе, насколько действительно это мне нужно и чем мне придется пожертвовать для того, чтобы получить то, что, как мне кажется, мне нужно. Вот. То есть вот, вот такой момент, о котором я хотела поговорить именно в контексте того, что богатство не равно деньги. Вот. И я думаю, что наши слушатели это прекрасно понимают, так как, ну, Веда Радио слушают люди, которые занимаются саморазвитием и направлены в этом, ну что ли, ключе. Поэтому еще помимо того, что это важно понимать теоретически, очень важно применять этот принцип в своей жизни именно как нестяжательство, именно как умение отпускать какие-то ситуации и умение также, ну вот, не плыть или бежать в этом общем потоке вот сегодняшней современной жизни, которая во многом направлена на вот это энергия потребления, то есть не энергия, а философия потребления, которая очень сильно сейчас давлеет в обществе и которой нам также очень важно, ну, уметь противостоять, то есть работать над тем, чтобы противостоять вот этой энергии, которая будет так или иначе вторгаться в наш ум, потому что мы живем вот в таком пространстве. И поэтому вот с этим это то, что то, с чем мы должны именно работать самостоятельно, разумно, осознанно к этому подходить. Вот. То есть не пытаться быть вот, ну, как все в этом ключе, угнаться за всеми, как-то вот чем-то, как-то какими-то модными брендами там щеголять и так далее, считая, что вот это нас как-то ставит на какой-то, я не знаю, уровень определенный. То есть понимать, что во многом вещи, которые сейчас пропагандируются, они наносные, они не являются такими, ну что ли, природными. Вот. И поэтому тут важно, ну, вот, культивировать свою точку зрения, свою философию и разум. Вот. То есть это то, что я хотела сказать в связи с реальными богатствами нашей жизни, и я могу еще что-то дополнить в определенном ключе «женщина и работа», но если есть какие-то комментарии, если вы что-то хотите спросить, сказать, Анна, или какие-то еще моменты, о которых мы можем поговорить, то вот сейчас мы можем как бы в такой диалог вступить.
Спасибо вам большое, дорогая Гунаманджари, за раскрытие этой темы. Я помню, на прошлом эфире вы говорили, что, в принципе, от женщины достаточно, чтобы она, если хочет заниматься какой-то деятельностью, то чтобы это было творчество какое-то или благотворительность. И сейчас подумалось мне, мама, например, часто говорит, что благотворительность — это не всегда про деньги, что женщине гораздо больше, что есть вложить — это ее любовь, ее сердце, ее забота. И, в принципе, даже если нам хочется жертвовать, это не всегда связано именно с финансовой стороной. И твоя парадигма тогда в голове очень сильно меняется, если ты понимаешь, что гораздо больше ты вложить можешь именно своими женскими качествами, а не деньгами, которые больше качества мужчины.
Да, спасибо большое за такое дополнение, такое, ну что ли, размышление. Это очень, очень важный момент, потому что Вот эти вещи, о которых вы сказали, то есть отношения, внимание, оно намного дороже, чем деньги. И иногда люди, они хотят откупиться деньгами, заменив деньгами именно вот это отношение, внимание и то, что из этого получается, это, конечно, очень жалкие такие плоды, такого отношения в своей семье, именно когда родители, они от своих детей пытаются откупиться тем, что они покупают им какие-то дорогие игрушки для больших или для маленьких детей, но все равно какие-то игрушки. И это семья, такая семья, она может быть очень-очень обеспеченной на таком уровне, таком очень высоком материальном уровне, но в этой семье климат такой, как вот в пустыне, такой холодный климат, при том именно эмоциональный климат, очень холодный, при том, что там все есть. И это часто, к сожалению, часто встречающееся явление в нашем обществе. И это очень важно помнить. И также я здесь сделаю одну связь, именно проведу такую связь с женщиной работой. Очень часто женщина, она стремится работать для того, чтобы обеспечить своей семье какое-то такое, как она считает, достойное проживание, но ей очень важно понимать, что никто, кроме нее, не сможет обеспечить в своей семье такой теплый эмоциональный климат. Это задача женщины. Мужчина не может создавать в силу своей природы. Да, конечно, есть разные мужчины, есть мужчины более теплые, и они могут давать какое-то эмоциональную такую вот наполнение в семье. Но тем не менее, тут для этого больше приспособлены женщины, и в этом их задача. И опять же, в этой связи я приведу такой пример. Я недавно читала такой расклад, определенный по астропсихологии, так как я с этим сталкиваюсь, иногда делаю такие астропсихологические такие вот консультации, и я изучаю что-то в этой теме. И очень интересный момент, я не буду вдаваться в такие астрологические аспекты этого утверждения, но так или иначе у нас есть такой второй дом в карте, который отвечает за то, насколько у человека была благополучна его семья. И определенные планеты могут свидетельствовать о том, что семья, она была неблагополучна, что человек не получил достаточное количество тепла в этой семье, хотя семья, она может быть очень высокого, такая высокостатусная, да, как это говорится, и очень обеспеченная, но она считается неблагополучной, если там отсутствовало тепло, если там отсутствовало внимание со стороны родителей к ребенку, то такой человек, он относится к тем, кто выходец из неблагополучной семьи, и это оставит отпечаток на всю его жизнь, то есть как то присутствие страха, неуверенности, желание как-то купить любовь или как-то ее заслужить в том плане, что человек начинает зарабатывать любовь, то есть какое-то такое естественное тепло, оно уходит из понимания такого человека. То есть какие-то перекосы, они возможны. Поэтому это еще раз о том, что насколько важна роль женщины в климате, скажем так, эмоциональном климате всего общества. То есть вот именно наполнение его вот этим эмоциональным теплом, этой заботой, благотворительностью такого рода, как говорила ваша мама. И это труд, это определенный труд, это определенного рода пожертвования. Очень часто женщин, которые не работают, их упрекают в том, что они ничего не делают и не создают материальных благ каких-то, но на самом деле, если она гармонично реализуется в своей природе, то она дает тепло очень многим людям. Иногда просто не хватает времени на всех, потому что ты как бы освобожден от работы, но ты должен оказать поддержку так многим людям, что у тебя просто не хватает времени на все. Вот. И она делает очень большую работу, и это иногда во многом намного сложнее, чем просто, ну, идти на работу, и женщины, они где-то подспудно чувствуя это, избегая вот этого внутреннего труда, они предпочитают куда-то уйти и, ну вот, не связываться с этим, что называется. То есть такое тоже существует, и поэтому тут очень важно прокачивать свою такую женскую составляющую в этом ключе.
Да, интересно, что по своей природе оказывается идти сложнее всего, такой парадокс этого мира. Есть у нас один вопрос, мне кажется, интересно было бы услышать ваш ответ на него. Когда выходила замуж за своего супруга, он обещал прекрасные замки и удивительную жизнь. Сейчас он целыми днями пропадает на работе, тяжело трудится, но от состоятельности нам очень далеко. Люблю мужа, очень ценю его вклад, но внутри живет ощущение, что меня обманули.
Ну, называется «Добро пожаловать в реальность». Да, такое существует. На самом деле, тут есть несколько аспектов. Ну, есть такое тоже, как бы, правило, что очень важно смотреть на поступки мужчины, вот, потому что о мужчине говорят его поступки, а не его слова. И другой момент, когда мужчина влюблен, он хочет жениться, он хочет, ну, как-то связать свою жизнь с этой женщиной, завоевать ее, он начинает очень много чего обещать, и это существует, это явление существует везде в природе. Вы можете видеть, что птички весной поют, они пытаются привлечь там самочек и так далее. То есть это естественно. То есть мужчина, естественно, пытается выглядеть хорошо, чтобы понравиться. И, честно говоря, его даже нельзя за это упрекать. Опять же, это природная вещь. Он даже нельзя сказать, что он, ну, обманул, он просто так искренне считал, и он искренне считал, ну, старался произвести впечатление на женщину так же, как павлин, допустим, он распускает свой хвост, и ему хочется понравиться, и то есть его нельзя за это упрекать, и нельзя сказать, что вот, ну, он как-то обманывает. Нет, нет, просто вот так действует природа, так действуют гормоны, и опять же, человек, он искренне в это верит, и он так чувствует и ощущает, и поэтому природа женщину устроила иначе, то есть она может быть под влиянием чувств, но и в этом и одновременно, то есть одновременно быть под влиянием чувств, и одновременно она может анализировать, то есть у нее аналитический план, он не то есть он не останавливается, она может работать и правым, и левым полушарием головного мозга одновременно. Поэтому женщине важно сохранять такой реализм, она понимает, что да, этот мужчина, он хочет ей понравиться, он ей много чего обещает, и это естественно для его природы, что вот так вот он будет действовать. Так же, как павлины, опять же, они раскрывают свои хвосты, то есть это нормально, так вот, так задумано. Но ей важно понимать и видеть потенциал этого мужчины, то есть и потенциал, он не всегда в соотношении с тем, что мужчина обещает. И опять же, его нельзя за это упрекать так же. Вот, потому что мы уже проговорили вот эти механизмы в природе. И поэтому нужно быть реалисткой, понимая его реальный потенциал, что вот он старается, и он делает то, что он может делать, и вот это все, что он реально может предложить. Ну, все эти сказки про то, что, ну, вот сейчас мужчина пойдет и завоюет для тебя весь мир, это немножечко, ну, это некое такое, ну, что ли, ну, как это сказать, это нельзя принимать буквально. Вот. И поэтому тут важно понять, что на самом деле на своем уровне этот мужчина, он завоевывает для тебя весь мир, потому что все время, всю силу он вкладывает на работу для того, чтобы принести тебе благо. Поэтому в этом плане он не совсем обманул, то есть он это делает. И поэтому женщине очень важно понимать, ну, что мужчина вкладывает свой потенциал, и ей важно понимать его потенциал, его ресурсы, насколько он реально может, чем он располагает. И видя, что он так и жертвует к ее ногам все, что он может, то есть ей важно учиться быть благодарной ему за это. И если женщина не понимает этих вещей, если она ну, вот не в контакте с мужчиной, с его возможностями, а просто вот так теоретически ожидает, ну вот гипотетически, что вот это все должно прийти, она его не видит, то это разрушает отношения, это разрушает мужчину, и тогда он вполне имеет право упрекнуть ее в жадности и неблагодарности, потому что это действительно так, и поэтому для того, чтобы богиня удачи, она посмотрела на эту семью, она привлеклась этой семьей, поэтому для этого очень важно быть в контакте именно с этими энергиями, которые она как бы транслирует. То есть это энергия благодарности, это энергия внимания, и какой-то мудрости. Вот. И поэтому, если жена, она начнет благодарить своего мужа за то, что он уже делает, и делает он немало, начнет ценить вот то немногое, что он приносит, то в их семье будет больше и больше, опять же, присутствовать лакшми в форме своих энергий. То есть, и как мы сегодня говорили, что богатство не равно деньги, и богатство может присутствовать в отношениях, во времени, которым в качественном времени, которое они могут проводить вместе, в мудрости, в еще многих и многих благах, которые дают такие гармоничные отношения в саморазвитии, в таком, ну что ли, раскрытии других более высоких планов своей жизни, планов существования. Очень много всего, что может быть, если правильно ну вот, если правильно взаимодействовать вот с этой энергией процветания. Поэтому тут очень важно, как я уже сказала, ценить мужа за то, что он приносит, и тогда есть, то есть вот этот, что ли, место для развития этой энергии процветания.
Очень, конечно, интересна эта тема, что мы не всегда видим человека, который рядом с нами. Она меняет как-то взгляд, когда ты становишься в центр своей жизни, ну, не совсем жизни, а просто в центр своего видения именно человека, а не какие-то внешние вещи. И вот есть вопрос, который, мне кажется, продляет эту тему, продолжает. Я очень хочу полагаться на мужа, но, похоже, ему просто по судьбе не дано зарабатывать столько денег, сколько бы точно хватило на достойный уровень жизни и исполнение моих желаний. А вот мне деньги давались всегда легко. И как быть? И жить хорошо хочется, и мужу дать чувствовать себя героем. Есть вариант, конечно, скрывать свой финансовый доход, но так хочется честности.
Ну, тут, конечно, есть тоже несколько моментов, которые озвучены в этом письме, и очень часто, хотя говорится, что семья это определенный компромисс, но в каких-то моментах, ну вот компромиссы, они как-то не совсем сочетаются. И вот здесь вот как раз в какой-то степени вот этот момент и вопрос, он о компромиссах, но тут нужно понять, что жена, если она хочет действительно развития своего мужа, и если мы возьмем классический вариант или ведический вариант, то жена, выходя замуж, она принимает тот уровень достатка, который обеспечивает ей муж. Вот в этом именно то, что это подразумевает то, что она на него полагается. Если она продолжает сама где-то подрабатывать там на свои нужды, не совсем доверяя ему, это тоже может существовать. Но тогда она должна понимать, что вот этого классического варианта, где жена, она зависит от мужа, и муж может в полной мере проявить свою функцию как ее защитника и добытчика, оно не состоится. Вот. И поэтому тут нужно понять, что только по мере того, как есть вот такой запрос в нем, будет его вот эта функция проявлена. Вот. И поэтому для женщины она должна как-то, ну, для себя определиться, и уже когда она определилась, взять ответственность за свой выбор. Если она выбирает то, что она будет зависеть от него, то есть уровень его достатка, вот то, что он может обеспечить, это может быть скромнее, то тогда она будет ощущать его как защитника, как добытчика, и тогда, ну вот, она более классически выполняет свою природу, свою дхарму, что ли, жены, свою роль. И об этом есть даже, ну, в ведических писаниях есть история о том, как мудрец, он занимался медитацией, и он жил в лесу, и в него влюбилась дочь царя, и царь приехал со всей свитой выдать ее замуж за этого мудреца. Вот, его звали Кардама Муни, эту царицу ее звали Девахути, и, в общем, он ее принял в жены, и у них, то есть, была семейная жизнь, и она полностью приняла его образ жизни, она отказалась от всех царских, она привыкла жить на широкую ногу, как царица, она царевна, то есть она отказалась от всех этих царских возможностей, она приняла его путь, это очень высокий уровень, и это как бы по высшему стандарту прохождение своей роли жены и какого-то своего эволюционного развития. То есть, если вы на это тянете, то тогда это надо принять, и вы пройдете по высшему уровню. Если нет, то тогда другой вариант, когда вы, ну, как-то так подрабатываете, может быть, не сильно афишируя свой доход мужу, вот, каким-то таким образом. Но вы должны принять для себя, опять же, вот этот, ну, путь определенный и ответственность за тот путь, который вы примете. То есть как-то вот вместе совместить не получится, нужно либо один, либо другой путь принять. Вот, поэтому тут очень важно разобраться с этими двумя направлениями, очень важно для себя определиться.
Спасибо вам большое. Вот, благодарю Гуну Манджари за эфир, пишет нам Ольга. И у нас еще есть несколько времени для вопросов. И хочу зачитать вопрос Натальи, которую прислала его еще на прошлом эфире и сейчас добавила. Дорогая Гуна Манджари и Анна, благодарю вас за совместное творчество и помощь. Хотела бы присоединиться к вышезаданному вопросу о работе. Это какой-то абсурд. Летом у нас удвоили выработку вдвое при той же зарплате. В итоге приходится работать по 12-17 часов. С одной стороны, это сильнее подтолкнуло меня к Богу, и я бесконечно благодарна за это. Но с другой, это же безумие. Старшие мне сказали, что разрешение данной ситуации, как избавление от вредных привычек, нужно снижать объемы. Но на работе мне сказали, что можно только уволиться. Хочется узнать взгляд на ситуацию со стороны. Благодарю, желаю вам любви и счастья. И вот сегодня Наталья еще прислала. Хотела спросить, стоит ли увольняться с работы, которая заняла все время, или лучше сначала разобраться в мотивах и только потом увольняться?
Спасибо большое, Наталья, что вы так активно включились в наш разговор и за ваши такие высокие пожелания нам. Я думаю, что вам важно, конечно, самой принять решение именно в контексте того, того, о чем мы говорили сегодня, что богатство не означает деньги, что время, возможность саморазвития, здоровье, тоже здоровье для женщины, это также и красота, потому что вот такая вынужденная работа, такое как некое такое насилие над собой, оно убивает вот эти женские гормоны, вот, то есть и поэтому вам важно все поставить на чашу весов и понять, что для вас перевешивает, и тогда самой принять, то есть самой сделать этот выбор и принять полную ответственность на себя за этот выбор, потому что важно, чтобы вы сами осознанно подошли к этому. То есть все решения, которые мы принимаем, они должны обязательно проходить через наш разум. И наш разум должен подтвердить вот это решение, и тогда мы можем принять его. То есть решение ни в коем случае не должно приниматься слепо, потому что вот, ну, умные люди сказали, там те еще кто-то сказал. То есть обязательно нужно это все пропускать через разум. Вот. И поэтому тут вот важно все взвесить, подвести вот этот дебет с кредитом и понять, что меня держит на этой работе и действительно ли оно стоит того, чтобы держаться за эту работу. Вот. Во многом то, что нас держит, это привычная зона комфорта, потому что мы привыкли к этому, даже пусть нам плохо, но мы за это держимся. Это некая такая психология раба определенного, что вот пусть мне плохо, я буду это терпеть, вот это рабство, но я к этому привык, и поэтому я никуда отсюда не буду стремиться. То есть это как есть такой пример, что того, как человек, он упал в колючки, там в какой-то терновый куст, он упал, и ему там больно, и когда он начинает там как-то двигаться, то ему еще больнее, потому что колючки впиваются в него, и он решает для себя: ладно, меня тут колет со всех сторон, мне это неудобно, мне некомфортно, мне больно, но я попытаюсь найти какую-то зону комфорта вот в этой ситуации, я буду просто лежать и не двигаться, чтобы лишний раз вот эти колючки не впивались в мое тело, хотя решение этой ситуации просто совершить какое-то усилие, немножечко себя заставить, и будет чуть-чуть больнее, чем обычно, но ты вырвешься из этого тернового куста, и твоя жизнь, она будет совершенно другой. Поэтому иногда вот нас держит вот в этом колючем кусте именно вот такая инерция, страх, недоверие высшим силам, о которых мы говорили сегодня. Вот, и поэтому нам страшно совершить какое-то сознательное усилие, мы боимся, и это то, что называется привязанность, то, что нас держит, не дает нам развиваться, и нам кажется, что, опять же, из вышеупомянутого страха, нам кажется, что ну вот на свете только одна работа, и можно жить только так, хотя есть масса возможностей поддерживания себя, и опять же, очень известный пример, который приводится в Ведах, пример такого осла, которого прачка кормит пучком травы, и он целый день таскает какие-то тяжелые вот эти поклажи с бельем там на речку, с речки туда-сюда, потому что он считает, что прачка такой добрый, в Индии прачки, это мужчины были в основном, и он мне даст за мою работу пучок травы, но он является ослом, так как не понимает, что трава растет повсюду, и не обязательно так тяжело трудиться у этого прачки для того, чтобы найти себе какое-то пропитание. То же самое, есть масса возможностей, как поддерживать себя, но когда мы привязаны, то нам кажется, что это вот, ну, единственная возможность, как мы можем существовать. И поэтому тут очень важно культивировать свой разум, избавляться от вот этого психологии осла, которая есть на самом деле в нас во всех, когда мы привязываемся к какой-то ситуации, и мы не можем посмотреть по сторонам, что на самом деле трава растет повсюду. Вот тут вопрос не только в этом ослике, который таскал это белье, а в том, что это такой нарицательный образ, который существует в каждом из нас. И поэтому, вот посмотрев на все это, нужно сделать соответствующий выбор. И понятно, что когда у нас мы полностью погружены в работу, то есть по 15 там, часов в день, то, естественно, разум он не развивается в таких условиях, и человеку очень важно взять какой-то брейк, то есть какой-то перерыв и посмотреть, прийти в какое-то адекватное состояние, отдохнуть, посмотреть на все со стороны и принять разумное решение. Вот такой будет мой ответ. И ответ в том, что вы сами должны принять это решение, но на основе того, о чем мы говорили сегодня в нашей передаче.
Очень важны эти советы. Паузу, принять паузу, успокоиться и через разум, отрешившись от страхов, принять решение. Вот к нам пришел вопрос, он не сильно касается темы работы, но вот слушательница почувствовала, что вот пример, который вы сейчас описывали, он в том числе относится и к семейным отношениям, и мне хочется зачитать вопрос, потому что это определенный крик о помощи. Как мне строить свои отношения с мужем после того, как он никогда не доверяет, постоянно в чем-то подозревает, а недавно поднял руку, унижал, оскорблял, а потом сказал, ну подумаешь, немного пощечину дал. Все родственники со стороны, видя нездоровую ситуацию в семье, недоумевают, почему до сих пор терплю к себе такое отношение. Осознанно я понимаю, он меня не уважает. Это настоящее рабство. Где та грань, которую я могу переступить в принятии решения о разводе? Пишет нам Анастасия, и вот она еще спрашивает, можно ли описываемый пример в эфире со слом применить к семейным отношениям.
Определенно, этот пример со слом можно применить в любых ситуациях, когда речь идет о привязанности. Смотрите, вот Анастасия, большое спасибо вам за доверие. И, конечно, ваш вопрос не такой простой, чтобы вот, ну, как-то в двух словах все расставить на свои места. Тут есть несколько моментов, которые хочу выделить. То есть тут вот момент недоверия, во-первых, почему у мужчины рождается недоверие к женщине, а очень часто скрытность женщины, она рождает недоверие мужчины. То есть он не понимает, что с вами происходит. Когда мужчина не понимает, в нем это может рождать какую-то агрессию. Поэтому если бы вы умели как бы, ну, полагаться на него в том плане, что вы были бы открыты ему, говоря также о своей боли, о своих страхах, о том, что вас мучает и волнует, то есть умение женщины говорить об этом мужчине, быть открытой для него, это очень важный навык, потому что это делает мужчину ответственным. Это одна из, скажем так, обязанностей жены. Она должна открывать своему мужу, если у нее есть какие-то страхи, если у нее есть, ну, все, что ее волнует, она должна об этом говорить мужу. Это делает его ответственным. Вот. И я так подозреваю, что этот навык, он не был привит. Можно выросла вот с таким, ну что ли, с таким комплексом жертвы, что вот она лучше помолчит, она лучше как-то вот это все в себе проглотит, не будет беспокоить или как возьмет на себя какую-то сложную задачу, чтобы, ну, быть хорошей девочкой. Ну вот как это, я помню, в детстве мы баловались, там вешали такую записку, ну вот такой сценарий можно вот этим выражением назвать, что если нету коня, то садись на меня. Вот, то вот если, ну, девочка привыкла уже, выросшая такая девочка привыкла вот руководствоваться таким сценарием жертвы, хорошей девочки, то во многом она привлекает к себе такое отношение, потому что палач, он не может существовать без жертвы. То есть жертва и палач – это всегда пара. И когда есть психология жертвы, обязательно привлекается палач. И поэтому я бы посоветовала вот этой женщине именно поработать вот над своим внутренним сценарием, именно вот психологией жертвы. И, возможно, тут нужен психолог, возможно, тут нужно поэтапно это все пройти и увидеть в себе, и проговорить с кем-то. То есть это речь пойдет, скорее всего, о терапии, а не просто о каком-то, ну вот, нашем таком, ну, ответе в формате передачи, ну, такого эфира, радиопередачи. То есть тут нужна глубокая внутренняя, глубинная работа. Вот. То есть это один момент, то есть что проработать со своей психологией жертвы. И ну, девушка, она описала это все очень. Ну, все очень описано, ясно, что вот она сама осознает, что нету вот этого уважения, что муж ее просто не уважает. И поэтому тут не только в мужчине дело, тут дело в ней самой, что даже если она разведется с этим мужчиной, появится кто-то другой, или появятся, ну, окружающие люди вокруг, то есть все равно, если она несет с собой этот сценарий жертвы, то кто-то будет палачом в ее жизни. И поэтому тут лучше всего как бы понять и поработать с тем посылом, который ты сам несешь в свою жизнь, потому что можно менять обстоятельства, но они все равно будут происходить, потому что во многом мы являемся причиной тех обстоятельств, которые происходят в нашей жизни. И другой момент, что, ну, это непосредственно связано с тем, о чем, ну, вот я только что говорила, с этим сценарием жертвы. Это завязано также с этим сценарием, что жертва, она не умеет воспитывать другого человека. Она не умеет его наказывать, так как есть вот эта сильная привязанность и неверие в себя, и неверие в какие-то высшие источники, которые дают, ну, силу для того, чтобы ты себя поддерживал. То есть жертва, она питается только во взаимоотношениях, она зависит от отношений, и поэтому ей так помыкают. И поэтому она не может наказывать, она не может воспитывать, она не может отстраняться. То есть то есть очень важно проработать в себе вот все вот эти моменты, развенчать вот этот сценарий жертвы, поработать над ним. На самом деле все ключи, они находятся в нашем разуме. И человек – это Homo sapiens, то есть существо разумное. И поэтому нет такого момента, как, ну, какое-то такое, ну, как это, рок, фатум, то есть мы можем изменить ситуацию, и именно изменив ее в нашем сознании, изменив вот эти все сценарии. Поэтому человеческая жизнь, она столь уникальна, и такое внимание придается разуму человеку, потому что при помощи этого можно менять все, это ключ. Вот, и поэтому нужно с этим поработать прежде всего. Прежде чем вы поймете, действительно вам нужно разойтись с этим человеком или нет. Может быть, он не является, как есть такое слово, абьюзер, по своей природе. Может быть, вы во многом провоцируете эти отношения. И опять же, тут нужно поработать с психологом, поработать с коучем, чтобы понять, как мне действовать. Возможно, есть смысл как-то, ну, что ли, как это, дистанцироваться, то есть или пожить где-то на разных территориях, чтобы, ну, прийти в себя, как-то собрать свое сознание, свою психику и опять же поработать над тем, над чем мы говорили, нужно поработать, прежде чем принять такое решение. То есть просто пожить отдельно, не объявляя о разводе. То есть и на самом деле в ведической культуре там существовали расставания. То есть люди, если им было сложно, они могли на какой-то момент разлучаться, уезжать друг от друга. Там женщина уезжала там, в семью своих родителей. Если нету такой возможности, то нужно продумать, какие возможности существуют, чтобы пожить отдельно, посмотреть на ситуацию, не объявляя о разводе, просто сказать, что я не развожусь, все так, я просто хочу подумать над нашей дальнейшей жизнью и так далее. И взять паузу, опять же, как мы говорили о том, как важно брать паузу, взять паузу в отношениях и попытаться изменить что-то внутри себя, изменить свой сценарий. И потом, когда вы взглянете на ситуацию уже через измененную призму своего сознания, то вы, во-первых, можете ее увидеть по-другому, а во-вторых, вы можете попытаться строить отношения по-другому и понять, реально ли ваша совместная жизнь. И лишь после этого вы можете принять какой-то уже более такой, ну что ли, ну такое драматическое решение. И в таком случае тогда, поняв все ну, последствия всего того, вы можете взять это, опять же, ответственность на себя, чего жертва делать не любит. Поэтому прежде всего поработайте со сценарием жертвы.
Спасибо вам большое, Гуна Манджари, за этот глубокий ответ. Надеюсь, Анастасия услышала очень важные для себя слова, и которые ей помогут изменить эту ситуацию, прежде всего, в самой себе, в своем сознании. И хочется задать последний вопрос, который завершит нашу тему «Женщина и работа», но уже с женской позиции, с позиции заботы. Добрый вечер, спасибо за замечательный эфир. А если близкий человек начал больше зарабатывать и стал портиться, как помочь ему?
Близкий человек, я так понимаю, это муж. У жены есть определенные рычаги, при помощи которых она может дисциплинировать своего мужа, она может проявлять определенную строгость, она может каким-то образом делать жизнь мужа менее комфортной. То есть таким образом, при помощи поступков своих поступков она доносит ему то послание, она ему как бы зеркалит то, что она хочет ему сказать. И поэтому, да, есть разные, опять же, рычаги воздействия на своего мужа в руках, а не в руках жены. Вот, и поэтому нужно использовать строгости. В каждом случае, опять же, если говорить об этих рычагах, они индивидуальны. То есть и жена, она должна знать, что воздействует на мужа, как она может его, ну что ли, строжить, что ли. Вот, то есть, может быть, где-то сократить какое-то такое общение, если он, в этом нуждается в общении с ней. Может быть, опять же, стать более строгой, менее какого-то такого чувственного аспекта, чтобы, опять же, если жена ведет себя правильно, то муж определенным образом, он привязан к ней, у него есть такую потребность получать от нее определенного рода энергию, то есть он получает от нее, если она ему, опять же, служит правильным образом. Вот. И когда она перекрывает вот эти краники, то он чувствует, что ему не хватает, и он начинает определенным образом ощущая этот дефицит, он определенным образом начинает к ней прислушиваться. Таким образом, она доносит ему свое послание, что вот ее не устраивает то или не устраивает это в том, как он себя проявляет. И это важный момент. То есть жена, она обладает вот этими потенцией быть строгой со своим мужем в определенных обстоятельствах и определенным образом доносить ему то, что ей не нравится в его поведении. Вот так, я бы ответила на этот вопрос.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Маджари. После каждого эфира с вами и после сегодняшнего особенно чувствуется сила женского разума, чувствуешь себя действительно прекрасным и в том числе правильно сильным полом, и вот это вдохновение хочется сохранить и приумножить, и пожелать его нашим слушательницам. Спасибо вам большое за те ценные знания, за ваш опыт и за ваше доброе сердце, которым мы пропитываемся в наших эфирах с вами.
Спасибо вам большое за такие теплые слова. Я принимаю их как какой-то аванс для развития. И в будущем. И спасибо вам за такие глубокие и откровенные вопросы, которыми вы делились, которые вы задавали. Я очень это ценю. И я надеюсь, мы продолжим свое общение. И хочу сказать, что те вопросы, которые мы получили на прошлых эфирах, мы их также имеем в своем поле зрения, и мы будем по возможности отвечать на них, поэтому продолжайте задавать нам ваши вопросы, говорить о том, что вас волнует. Мы будем находиться с вами в диалоге. И я желаю всем вам, всем нам вот этой реальной женской силы, которую вы правильно заметили, Анна. И до следующих встреч. До свидания.
Спасибо вам большое за ценные пожелания. До новых встреч. До свидания.